принимаем жизнь, идем за жизнью, за вечностью, а вместо этого в нас воскресает вечная смерть. Вот думайте, фраза-то какая странная. Вечная смерть воскресла. Но же она вечная смерть, как она может воскреснуть? Она же смерть, вечная. Вот несмотря на странность этой фразы, так и происходит. В нас так и происходит. В нас воскресает состояние вечной смерти. Вот эта вечная смерть была убита в нас. В нас появилась вечная жизнь в момент крещения. И после того, как мы грехами изгнали Христа из своего сердца, в нас опять вернулся сатана. Он опять возвращается, и опять начинается во мне действие состояния вечной смерти, состояния греха, любви ко греху, неспособности устоять против греха и невозможности совершать добро. Невозможности. Если я в таком состоянии делаю какое-то добро, то это добро, смешанное со злом. Все равно. Это добро не принимает Бог. Оно недостойно Бога. Оно тоже попадает на чашу грехов. Потому что страсти в моем сердце никак не усыпают, не умирают. Вечная смерть должна умереть во мне. Вечная жизнь должна воскреснуть. А у меня вот этого не происходит. Да? Ну, давайте теперь отвечать на тот вопрос, который мы, собственно, хотели поставить. Ну почему же я грешу? Вот мы с вами поговорили о том, что мы действительно грешим. Грешим постоянно, к горькому сожалению, и даже не замечаем грехов, и даже не имеем опыта борьбы со грехом. И только плодим и плодим, исповедуемся холодно, безразлично, и Христа дерзаем принимать тоже в осуждение себе. Давайте разберемся, откуда во мне вот это состояние? Ну откуда оно во мне взялось-то? Ведь оно страшное. Ведь состояние греха, состояние жизни с сатаной в сердце очень страшно. Это значит, что о чем я теоретически так мечтаю, о вечной жизни, о спасении, если я христианин и верю хоть чуть-чуть, я все равно этого не получу. Все равно это невозможно получается. До тех пор, пока я не осознаю, почему я грешу, и не предприму тех серьезных мер, которые необходимы христианину для спасения. Ну давайте вспоминать, откуда грех вошел в человека? Откуда впервые в человека вошло зло? Ведь Бог сотворил человека благим, чистым. Сам Бог есть совершенное добро, Бог есть любовь, и нет в нем ни единого греха. Так и человека Бог не мог создать греховным, грешным. Бог создал человека чистым, святым. Бог дал человеку начаток добродетелей всех. Начаток обожения появился в человеке. Первый человек имел в себе благодать Святого Духа. Бог своей третьей ипостасью, Духом Святым, пребывал в человеке. Отец, Творец мира и человека, дал своему лучшему творению человеку Дух Святой. И вот если изобразить вот так Дух человека, как бы сосуд, а вот так вот изобразить условно Бога, то вот Святой Дух Божий пребывает в первом человеке. Первый человек не грешит, не тянется ко греху. Первый человек не болеет, не может умереть. Первый человек властен над всей природой, все животные ему послушны. Он царь над всей природой. Ни одна стихия даже не может повредить человеку, ни огонь, ни вода. Откуда такие свойства в человеке? Дух Святой Божий сообщает все эти качества ему. Соединение с Богом происходит. Не слитное, но все-таки человек соединен с Богом. Святой Дух Божий пребывает в человеке. Это состояние жизни, состояние вечной жизни. Бог есть жизнь, Бог есть вечность, Бог есть благость и любовь. И Он эти свои качества сообщает человеку. Причем у человека есть прекрасная возможность больше и больше прилепляться к Богу. Вот расширять вот эту вот связь с Богом. Причем столько, сколько человек хочет. Столько Бог готов и дать человеку. Вот этой благости, вечности, любви, радости. И ничто человеку не мешает, кроме одного. Свобода человека. Но свободу человека может использовать человек по своему усмотрению. Так устроил Бог. Бог дал человеку разум и дал свободу. И человек этими качествами руководствуется и может всегда пребывать со своим Творцом, никогда от него не отказываясь, никогда от него не отрываясь, не отрекаясь, и может больше и больше обоживаться, и рано или поздно вообще стать Богом под действие Божьей благодати в человеке. То есть Божья благодать так обильно могла действовать, начать в человеке со временем, что человек мог обожиться, стать Богом с маленькой буквы. Не по естеству, как сам Творец, но от действия Божьей благодати в человеке. Но человек по своей свободе выбирает другое. Ведь есть сатана, бывший архангел, который отрекся от своего Творца, который стал сатаной и теперь задумал погубить и человеческий род, находясь в зависти к человекам, которые продолжали оставаться своим Творцом. И вот ложью, обманным путем уговаривает их стать богами. Только не так, как Бог предлагал, а по-другому. Нарушит заповедь. И вот эту ложь человек не может распознать. Человек по своей простоте, по своей открытости, по своей наивности еще не может определить здесь обмана. Но тем не менее, это все-таки грех. Ведь Бог же предупреждал, если съедите вот этот плод, смертью умрете. Адам, хотя и не знал еще, что такое смерть, и не мог ее бояться в действительном смысле, но тем не менее должен был помнить об этом, и он помнил. И тем не менее все-таки нарушил заповедь. И после этого всего благодать Святого Духа отходит от человека. Не может Бог пребывать там, где есть желание совершать грех. Где есть зло, там добра быть не может. Где тьму в себя добровольно впускают, там не остается света. Тьма и смерть, свет вместе существовать не могут. Жизнь, Бог и смерть, сатана, вместе не могут быть. И вот если человек добровольно отказывается от жизни, то, естественно, принимает в себя смерть. Как только, желая нарушить заповедь, человек отрывается от Бога, как бы изгоняет из себя благодать Святого Духа, тут же это место занимает сатана. Вот он-то и привнес в человека это самое зло, этот самый грех, эту самую смерть. Вот с тех пор-то он и пребывает в человеке. И первые люди, Адам и Ева, оказавшись в таком ужасном состоянии погибели, состоянии вечной смерти, передают это состояние из поколения в поколение. Сатана таким образом погубил двух первых людей, погубил весь человеческий род. Все теперь оказались в рабстве сатаны. Все теперь не способны больше принять в себя благодать Святого Духа. Нет такой возможности у человека очиститься самому теперь от яда греха. Человек бессилен. Почему? Да потому что сатана пребывает внутри человека. Человек должен бороться сам против себя. Как он сам себя победит? Нужна удивительная внешняя сила, которая бы это сделала. И много тысячелетий этой силы нет. Бог обещал спасти человеческий род, но очень долго это не происходит. Итак, все человечество, которое пребывает на земле, вплоть до Христа, после этой краткой жизни, которую проводит на земле, поневоле сходит в ад. Потому что сатана имеет полную власть теперь над человеческим родом, и никто не может теперь уклониться от его влияния, от его владычества. Все рождаются с печатью смерти. Все. Все поколения. Значит, вот откуда взялся грех. Вот откуда взялось то зло, которое живет в нас. Таким образом, уже при зачатии нам сообщается это самое уродство, это самая печать сатаны, этот самый грех, склонность к греху, любовь к греху. Уже при зачатии. И человек, когда рождается, он постепенно начинает видеть, как окружающий мир живет во грехе, и начинает тренироваться в этих грехах, считает их за добро, за нормальное, и в этом упражняется всю жизнь. И только христианин, который понимает смысл происходящего, он может с Божьей помощью вести борьбу. По-другому никак невозможно. Даже обнаружит в себе грех, и то не может человек без содействия Божьей благодати. Вот видите, в каком мы с вами оказались состоянии. Вот почему я грешу. Вот почему я не могу не грешить. Почему я стал раб сатане. Вот почему человек стал жилищем сатаны. Вот с того самого момента. Вот узнав об этом, нам теперь, наверное, спокойно не должно житься. Но мы не можем теперь спокойно относиться к своему состоянию. Правда ведь? Если мы сами себе доказали, что сегодня мы реально имеем сатану в своем сердце, потому что я влекусь на грех, он гонит меня на грех, я не могу противостоять этому. Если я теперь точно уже знаю, что грех вошел в человека еще в тех первых людей, вследствие первородного греха, сатана стал властителем над человеческим родом. Если он так нас повредил, что мы даже в себе теперь обнаруживать-то грехи не можем без содействия Божьей благодати, тем более никак победить не можем. Так значит, у меня надежды практически никакой ведь нет, получается, да? Если все человечество повреждено ядом греха, значит, все, прожив вот эту жизнь на земле, обязаны сойти еще и в ад. Помучившись здесь, пострадав, поболев, поскорбев, оканчивается наша жизнь краткая земная, и вечная моя душа обязана сойти в вечной муке. Ад разинул свою алчную пасть и ждет всех нас. Так было вплоть до Христа. Все абсолютно, даже праведники, обязаны были сойти в ад. Сегодня мы с вами слышали в Евангелии, что Авраам и все другие праведники, жившие до Христа, все равно сошли в ад. Хотя и пребывали в верхнем слое ада. Там, где мучений тяжких еще не было. Но, тем не менее, это не был рай. Это не был рай. Вот таково наше с вами реальное состояние. Вот такова наша с вами участь, если мы не будем искать способа, как нам изгнать из своего сердца сатану. Вот на этом, собственно, я мог бы уже и закончить. Какие у вас вопросы есть?
Я понимаю, что это время блага, но оно не легко. Почему скажем так легко?
А дело в том, что действительно опыт христианской жизни доказывает нам, что это легко. Оказывается, очень трудно жить в грехах, очень трудно совершать грехи. Очень сложно быть рабом сатане, потому что он жесток. Сатана не имеет любви. Если он взял нас в рабство, то будет мочалить нас до конца трепать и мучить. И это рабство, страшнее его ничего нет на свете. Результатом этого рабства здесь на земле станет вечное рабство в аду. И как только человек осмыслит вот это все и попытается разворачиваться в сторону Бога, путь действительно трудный, скорбный, узкий и тесный, да, как нам сказано. Но он вводит в широту небесную. Тут же нам для успокоения сказано, в широту небесную вводит. И вот ощущение этого Царства Небесного нам Церковь обещает еще здесь на земле. И вот святые говорят так, что если мы с вами, называясь христианами, стараясь жить по-христиански, не ощутим действие Царства Небесного еще здесь при жизни, то трудно нам надеяться на Царство Небесное. Смотрите, какая у нас с вами задача есть. Несмотря на все эти трудности, на скорбный, узкий и тесный путь, ощутить Царство Небесное внутри своего сердца еще здесь на земле. Это будет гарантией того, что человек после смерти действительно окажется в Царстве Небесном. Но если мы пребываем спокойно, в нерадении, имея сатану в своем сердце, пренебрегая этим совершенно, пренебрегая всем опытом церковным, не пытаясь изучить даже веру и как правильно бороться со грехом, естественно, и не применяя этого ничего, то тогда никак мы не спасемся. И вот тяжесть этого пути заключается в том, что нам очень трудно сделать этот разворот, очень трудно внутри, в духе разорвать. Но тогда, когда человек поворачивается к Богу, то начинает постепенно просвещаться светом Христовой истины. А там, где Бог, там всегда радость, там всегда любовь Божья. И не может это не касаться человека. Вот как только человек пройдет первые вот эти шаги, очень трудные и тяжкие, кровопролитные шаги пройдет, тогда человек может заметить, как начинают ослабляться страсти в сердце человека. Как действие их начинает ослабевать. И уже это начинает давать радость человеку. Посмотрите, на первых шагах буквально Господь нам уже дает радость свою. Поэтому Он и говорит, что иго мое благо, потому что оно несет радость. Оно несет мир в сердце человека. Оно сообщает человеку любовь, способность любить ближних. И вот эти дары благодати Святого Духа начинают у нас раскрываться. Мы же получили как начаток, как зернышко, правда сухое, но в крещении все получили. Если мы засушили его по своей вине, по своей ошибке, так ничего нам не мешает ему дать расти, этому зерну. Если мы его вырастим, то оно даст плоды. Вот как человек, который весной копает землю, пропалывает сорняки, удобривает эту самую землю, поливает, грядки делает, садит. Сколько работы, да? Но опять же, все почти говорят, что это приятно, да? Это радостно. Как бы это доставляет некоторое удовольствие, хотя и трудно. И отчасти это удовольствие связано с тем, что я представляю, что вот пройдет несколько месяцев или даже несколько недель, появятся первые ростки. Они уже радуют глаз, правда? Черная-черная земля была, все еще было только перекопано, перепахано, посажено, неизвестно, взойдет, не взойдет. И вот первые ростки появились, уже радостно. Они когда начинают расти, сорняки появляются, пропололи, опять чистые грядки, опять радостно. А если рано или поздно не зацветут, опять уже радость. Хотя еще плодов-то ведь нет, правда? Но уже радость определенная. А когда уж и плоды начнут завязываться, так вообще весело. А когда мы их сорвем рано или поздно, то уж настоящая будет радость. Поэтому вот даже у земледельца весь вот этот период выращивания урожая, он все равно связан с промежуточными такими удовольствиями, какими-то радостями. А путь духовной жизни тем более очень четко связан с этим. И малейшая победа, маленькая победа с Божьей помощью над своими грехами, она обязательно сообщает человеку радость, утешение. И первое, что может быть в нас, это ослабление действия страстей. Если человек был раб, находился в зависимости от сатаны, в неспособности не грешить, то есть не мог не грешить, если он побеждался всегда грехом и вдруг обнаружит в себе способность противиться греху, способность устоять от греха, способность победить грех. Это не может не сопровождаться радостью для человека. И чем дальше, тем больше этих радостей. Каждый шаг Господь обязательно связывает с радостью. Потому что если все время у нас будет только тяжесть и тяжесть, то никто бы не прошел этим путем. Никто. И тем не менее, по степени напряжения учителя церкви сравнивают этот путь с кровопролитием. Они говорят, дай кровь и прими дух. Но здесь имеется в виду не только дай кровь, то есть так борись, ты так дерись, что даже как будто бы кровь свою проливай. Здесь не только это имеется в виду. Под кровью понимается вообще плотское состояние человека. Плотское или кровяное, как его называют учителя церкви. И вот когда мы от этого плотского состояния будем отказываться, от кровяного состояния, тогда будем постепенно переходить в состояние духовное. И вот это духовное состояние и будет обязательно сопряжено с радостью. Ведь нам с вами сказано, что вот на этом пути, если мы, Бог даст сил, будем рассматривать его, то там такие этапы. Первое – сокрушение сердца. Очень неприятный, наверное, момент, да? Все у меня должно сокрушиться, как бы там разрушиться, гордость. Очень больно, очень тяжко. Потом должна возникнуть печаль по Богу. И она не совсем еще радостная и приятная. Потом должно появиться покаяние. От покаяния должен родиться плач. Видите, сколько нам этапов, и все тут о радости как будто бы не говорится. Пока. В открытую пока еще нет. Но дальше сказано уже совершенно откровенно. Вот этот плач, который по Богу, он рождает радость. Но только тогда мы можем ощутить реальную, действенную, сильную радость. А перед этим она будет как бы связана с трудом. Но если бояться будем, и даже этой малой радости, и то не обнаружим. Вот. Какие еще есть вопросы? А мы давайте сначала по теме, может быть, есть. Может быть, по теме, потому что нам интересно было бы вот завершить тему, а потом уже остальное. По теме еще есть вопросы? Почему я грешу?
Потому что навык очень силен. Закон плоти очень силен, а закон благодати очень сильно ощущается.
Да, большая проблема еще и в том, что я не умею хранить благодать. Вот у преподобного Иоанна Лествичника есть такой раздел, где он якобы спрашивает бесов, а может быть и действительно их спрашивал, и они ему обязаны были отвечать от действия Божьей благодати. Чего вы больше всего боитесь? Или что особо важно для христиан? Вот бесы ответили, если бы вы умели хранить, а что вас больше всего отгоняет от нас, вот так примерно. Тогда бесы ответили, если бы вы умели хранить то, что вы получаете, причастие, в воскресный день, они ему сказали, имеется в виду причастие, то ни один бы из нас не смел к вам подступиться. Значит, наша с вами беда в том, что мы, если и принимаем Христа, то очень быстро утрачиваем благодать, изгоняем ее невнимательностью, суетой, не верим в Божий промысел, откровенными грехами, всякими, которые вот мы каждый себе на память может привести. Это как бы дыры, через которые истекает Божья благодать из нашего сердца. Сохранять не умеем. Поэтому если даже мы уже и осознаем действие Божьей благодати в причастии, то нам необходимо причащаться регулярно для того, чтобы восстанавливать это действие Божьей благодати в сердце. Естественно, проверяя себя очень внимательно, чтобы причастие не обернулось нам в осуждение. Вот. Ну, если нет вопросов, тогда Александр может что-то сказать.
Я не понимаю, в каком смысле вот по дороге не называются кому же голову или ступень, например, женщина, которая родила сокровенцем, называется. В каком смысле называется?
В смысле чистоты. В смысле чистоты. Ведь она осталась чистой, девственная природа ее не была повреждена. А траковица действительно имеется в виду, это ребенок, девочка, которая вот так еще чиста, так еще свята, почти можно сказать, да, вот нам, по нашим таким человеческим грубым меркам. И поэтому те, кто составлял песнопение, посвященное Пресвятой Богородице, они применили вот это имя к ней, от раковицы. Еще есть какие-то вопросы? Ну, давайте мы с вами тогда так сделаем. Значит, вот это занятие, которое называлось «Почему я грешу», оно необходимо было для того, чтобы мы с вами поняли, до какой степени глубоко мы повреждены ядом греха. Что-то не просто, что-то наносное такое, мимолетное, которое зацепилось за нас, завтра возьмем, стряхнем, и оно отойдет. Это состояние, в котором мы рождаемся, состояние, которое началось еще у наших прародителей Адама и Евы после совершения первородного греха, поэтому оно очень глубоко в нас. И если мы будем относиться к этому с пренебрежением, с невниманием, то мы никак его в себе не победим, мы его не изживем. Даже если мы считаем себя христианами. И как доказательство мы сами себе привели, что мы от этого состояния избавлялись в крещении и вновь его приобрели. То есть сделали еще хуже, чем было до крещения. И тем более, если мы причащались, а после этого продолжаем любить грех, то мы делаем уже что-то не то, что-то совсем плохо делаем. Горько придется отвечать. По этой причине давайте будем дальше идти к сокрушению сердца, чтобы нам вот с этого первого колышка начать, чтобы нам рано или поздно с Божьей помощью дойти и до других вот тех ступенек, которые нам по лестнице в Царство Небесное Церковь предлагает пройти. Вот. Нам некогда унывать, нам некогда время терять впустую. Его ведь мало, никто же не знает, сколько нам вообще каждому Бог отвел здесь на земле. Никто не может знать, сколько простоит вот мир, в котором мы с вами живем. Может, нас всех разом, буквально в ближайшее время, Господь призовет на свой страшный суд. Тогда зря мы тянем время. Зря мы так холодно и спокойно относимся к своему собственному состоянию, которое явно безблагодатное. Явно нет признаков действия Божьей благодати в нас, а мы так легко и спокойно себе живем. И вот поскольку уже коснулись этого, что борьба действительно предстоит очень трудная, но если мы за нее не возьмемся, мы никогда не пройдем этот путь. И он не является какой-то игрой, каким-то развлечением. Это борьба за вечную жизнь свою, за будущую свою вечную участь. И относиться к этому холодно, вяло, безразлично никак нельзя. Господь насильно нас не избавляет, насильно нас не спасает. С нашей стороны должен определенный труд быть. Не только желание, не только слова «Господи, спаси», но и труд. Мы должны доказывать Богу, что мы действительно хотим принять Его в свое сердце, хотим вечную жизнь обрести. Поэтому давайте не будем находиться в унынии, давайте будем двигаться к сокрушению сердца, сокрушимся, наконец, сердцем, так, чтобы привлечь в себе Божью благодать, чтобы хотя бы начать замечать свои грехи, бороться с ними и по возможности их не допускать. А вообще нам надо сами совершать и добродетели, не только против греха бороться все время.